Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого, из архива нашей радиопрограммы в рубрике «Мироносицы» передача Александры Никифоровой об иконописце, монахине Иулиании Соколовой и рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой великомученице Варваре и святом преподобном Иоанне Дамаскине.
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Беседа на псалом 33. Давиду внегда измени лице свое пред Авимелехом, и отпусти его, и отыди. Выну хвала его во устех моих. Пророк, по-видимому, обещает нечто невозможное. Как может хвала Божия быть непрестанна в устах человека? Когда разговаривает он в обыкновенной житейской беседе, в устах его нет Божьей хвалы. Когда спит, хранит он совершенное молчание. Когда ест и пьет, как уста его произнесут хвалу? На сие отвечаем, что у внутреннего человека есть некоторые духовные уста, и посредством их питается он, приемля слово жизни, которое есть хлеб, шеды с небесе. О сих-то устах и говорит пророк. Уста мои отверзох и привлекох дух. Сии-то уста и Господь советует иметь расширенными для обильного приятия брашен истины, ибо сказано «расшири уста твоя и исполни я». Посему мысль о Боге, однажды напечатленная и как бы печатью утвержденная во владычественной силе души, может быть названа хвалою Божией, которая выну пребывает в душе. И тщательный, по вещанию апостола, может давать все во славу Божию, так что всякое действие, всякое слово, всякое умственное упражнение получает силу хвалы, ибо аще яст, аще ли пиет праведник, вся во славу Божию творит. У такого и во время сна сердце бодрствует, как сказано в песне песней «А сплю, а сердце мое бдит», ибо мечтания сна очень часто бывают отголосками мыслей, занимавших днем. «О Господи похвалится душа моя». Пророк говорит, «Никто не хвали моей изобретательности, которой спасся я от опасностей, ибо не в силе, не в мудрости человеческой, но в благодати Божией спасения. Ибо сказано, да не хвалится богатый богатством своим, мудрой мудростью своею, крепкий крепостью своею. Но сем да хвалится, хваляйся, еже разумейте и знати Господа Бога своего». Смотри, как апостол хвалит сотрудников своих в деле благочестия. Он говорит, это наш служитель и соработник о Господе. Если кто хвалится красотою телесной или знаменитостью рода, то не о Господе хвалится душа его. Напротив того, каждый из таковых предан суете. Не заслуживают также истинной похвалы искусства средние и занимающиеся ими, кормчие, врачи, витии, строители, которые созидают города или пирамиды, или лабиринты, или другие какие дорогостоящие пышные громады зданий. Те, которые хвалятся этим, не в Господе полагают душу свою. Взамен всякой иной чести для нас довольно именоваться рабами такого владыки. Не будет ли слуга царев хвалиться, что он поставлен в том или другом чине служения? Уже ли же удостоившийся служить Богу будет измышлять себе похвалы от иного, как будто для полноты славы и именитости недостаточно ему именоваться Господним? Итак, о Господе похвалится душа моя.
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
На волнах программы «Благовещение» рубрика «Мироносицы». 16 февраля 1981 года представилась ко Господу иконописица, много послужившая Русской Церкви, монахиня Иулиания в миру Мария Николаевна Соколова. Ее светлой памяти мы повторяем цикл передач «Блески Руси уходящей, Святой Руси», подготовленный совместно с храмом святителя Николая в Кленниках на Моросейке и иконописной школой при Московской Духовной Академии. Пройдя в наших прошлых передачах вслед за Марией Николаевной по ее жизненному пути, мы имели перед собой пример человека, жившего Богом всеми своими проявлениями. Возвращаясь к вечеру памяти монахини Иулиании, проходившему в стенах Московской Духовной Академии в 1999 году, вспомним слова митрополита Минского и Слуцкого Филарета, который сказал: «Мария Николаевна не стремилась оставить свой след, а стремилась свой талант, который она понимала как дар Божий, не закапывать, а приумножать и, приумножая, подчеркивать значение духовной жизни для человека, духовной жизни в жизни Церкви, в жизни нашего общества». Духовная библиотека Марии Николаевны была единственной неприкосновенной земной драгоценностью, которую она пронесла через всю свою жизнь. Об отношении к духовному чтению Марии Николаевны вспоминает ее внучатая племянница Наталья Евгеньевна Алдошина.
У Марии Николаевны была большая библиотека, духовная библиотека, которая осталась еще ей по наследству от ее отца и дедушки, потому что она из такой семьи, и мама у нее была тоже дочерью священника. И вот все книги такого духовного содержания, вся святоотеческая литература, она и бережно сохранялась. И во все тяжелые лихолетия, в эти годы испытаний, книги были неприкосновенной драгоценностью. То, что нужно было хранить и беречь, и с собой по жизни она так пронесла, и библиотека так была и сохранена. До нашего времени она вся полностью сохранилась, только пополнялась. И, конечно, постоянное чтение и постоянная возможность общения с такой духовной литературой, она давала ей и жизненные силы, и возможность в то время достать уже было практически невозможно. Даже хранить такую литературу тоже было опасно. Но, тем не менее, не обращая ни на что внимание, она не тронула и сохранили библиотеку. Куда бы ни переезжать, приходилось все бережно возила за собой. Все остальное, все, что возможно было, конечно, распродавалось, как у всех людей этого времени. Но вот книги оставались неприкосновенной драгоценностью. Явились ее единственным сокровищем, которое она берегла. И, пользуясь этим, конечно, она могла и работать над собой, и помогать близким, потому что это был материал богатейший. Целые там отдельных святых поучений, там Симеонова Богослова, Григория Богослова, Афанасия Великого, всех вот великих отцов, целые там поучений, святых слов и очень много. Настоящая серьезная духовная библиотека была То есть это постоянное было ее проработкой, и она Игнатия Брянчанинова. Очень много у нее выписок было из Семена Нового Богослова, очень много. Она читала его Феофана Затворника. Преподобный Сергий, конечно, это просто вот как близкий к святой. Половина жизни была отдана ему. Даже когда подразумевали многие, что вот ее облик, ее жизнь говорила о том, что все-таки, наверное, человек постриги. Это догадывались многие, хотя и постриг ее был тайный, и никто до кончины ее не знал об этом. Она стремилась к этому, будучи ребенком, то есть она подпадает под какие-то, как начинают жития подвижников читать, что дети не участвовали в играх и забавах других детей. У нее даже не было кукол, она никаким не интересовалась игрушками и забавами. Все время вот она или рассматривала эти книги, изучала, читала, слушала, рисовала то, что вот ей представлялось для отдельных каких-то святых. Или вот очень гладкая внутренняя настроенность. Почти ее так не смеющейся, не прыгающей, развеселым таким ребенком ее не помню. То есть вот изначально поэтому видели ее такой вот настрой. И родители тоже, ну вот, и близкие вспоминают, что еще в 4-летнем возрасте она увидела, когда смотрела на небо, огромный крест, украшенный необыкновенной красоты на небе. И рассказала тут же, сидела у окна, и в сумерках уже, когда звезды первые появляются на небе, она увидела такое чудное явление, сохранилось в памяти рассказ об этом, что она побежала и вот рассказала маме об этом. Потом она его нарисовала вот с каменьями. Похоже, мне кажется, вот как в древних мозаиках, знаете, с камнями какими-то в углах, такой вот большой четырехконечный крест, проходящий через все небо.
Крест, увиденный в небе и нарисованный Марией Николаевной в детстве, лег в основание всей ее жизни, духовным центром которой было ее служение как духовной дочери отца Алексея и отца Сергия Мечевых, сестры Мароссийской общины, которая через годы лихолетия принесла храмовые традиции, сохранила чтимый образ Федоровской Божьей Матери, антиминс из главного алтаря храма святителя Николая в Кленниках, спрятанный в написанной ею иконе святителя Николая Чудотворца. Мария Николаевна не увидела открытия храма, но добрая память о ней жива в сердцах всех прихожан. Ее имя поминают на литургиях, в особые дни служат панихиды, действует иконописная школа, которую возглавляет ученица Марии Николаевны, профессор Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ирина Васильевна Ватагина. Недавно в храм вернулись древние царские врата XVII века из алтаря Нижнего храма, привезенные отцом Сергием и Марией Николаевной из экспедиции по русским древностям. Сегодня своими воспоминаниями о Марии Николаевне делится настоятель храма святителя Николая в Кленниках на Моросейке протоиерей Александр Куликов.
Мария Николаевна Соколова, монахиня Леония, имеет большое значение для нашего храма, храма святителя Николая в Клённиках. В него она пришла в юности. Когда пришла она к отцу Алексею, он увидел ее и сказал: «О, какие чудные глаза!» И она осталась при нем, уже не уходя из этого храма. И здесь она училась иконописи у местных иконописцев. И потом возрастала духовно. Сначала была под руководством отца Алексея Мечева, затем протоиерея Сергия Мечева, двух святых людей. И она впитала все то, что было на Моросейке. Я впервые познакомился с ее иконописью, будучи в армии в 1953 году, когда зашел в храм в городе Фергане в честь преподобного Сергия Радонежского. Войдя в храм, я замер, как будто попал в Троицкий собор Троицы Сергиевой Лавры, ибо увидел иконостас, написанный Марьей Николаевной, как бы копию этого иконостаса Троицкого. Затем архимандрит Борис познакомил меня лично, и также в армии я несколько раз встречался с ней, сначала в Фергане, затем в Ташкенте, куда она приезжала к отцу Борису архимандриту.
Отец Александр, а из вашего личного общения какие качества Марии Николаевны вам запомнились особенно?
Скромность, молитвенность, вдумчивость. Она не сразу иногда отвечала, когда вопрос задаешь, подумает и, видно, помолится внутри. Потом говорила. Потом радоваться она умела необыкновенно. Когда радовалась, то вся цвела, расцветала и руками растирала. Руки растирала таким вот образом, изливала тоже радость эту. Ну, конечно, и скорби были, но она учила вот своих близких, чтобы переносить эти скорби с терпением, потому что у нее был опыт большой, конечно. Она училась и от отца Сергия, а прежде всего от отца Алексея всему этому духовной жизни и поведению.
Письмо Марии Николаевны к Ольге Владимировне Демидовой. «Милая, дорогая Олечка, поздравляю вас со всерадостным, светлым праздником Рождества Христова и Новым годом. Помоги вам, Господи, во всех ваших скорбях и тягостях жизни. Удел ведь это наш земной, скорбь. Как сегодня в песнопениях сочельника поется, то и Христос, родившийся, пришел для того, чтобы испить до дна чашу скорби не одного только человека, но всего человечества. Рожденный бы ныне плотью, во гроб и смерть хотел внити, и паки воскреснути тридневен. И мы, приобщаясь к горькой чаше скорбей, можем надеяться и должны надеяться, что наступит светлый день радости и на нашем пути жизни. В нынешний же всерадостный день будем и мы с вами радоваться так, как радуются дети, получая дорогие подарки от любящих папы и мамы. Ведь в сегодняшний день Отец наш Небесный подарил самый дорогой подарок детям земли, своего возлюбленного единородного Сына. Крепко целую, не унывайте. Все пройдет и засияет солнышко. Вас любящая Мария Николаевна.
Отец Александр Куликов, настоятель храма на Моросейке, продолжает свой рассказ о Марии Николаевне.
Однажды, после окончания армии уже, я поехал в Ригу к епископу Леониду. Он пригласил меня, и там мы встретились с Марией Николаевной. Она помогала там писать тоже иконы, написала для владыки икону русских святых, наверное, вторую или третью копию, которая осталась у него. И мы обратно потом ехали вместе с ней с благословения владыки в одном купе. И так было отрадно. Она вспоминала о жизни Моросейки, поскольку я был через отца Бориса уже связан с Моросейкой. Марья Николаевна часто помогала престарелым прихожанам Моросейского храма, навещала их, объединяла их, приглашала священников, чтобы исповедать, причастить. Беседы проводила по благословению отца Сергия. Она старалась объединять общину до конца. И когда открыли храм, то именно почувствовалось это единство, в которое много вложила Марья Николаевна своих трудов и прилежания своего. Марья Николаевна много сделала в то трудное время для русской церкви. Она воспитала много учеников и в Лавре, в иконописной школе. И так частным образом она со многими занималась, приучая их любить икону, раскрывая глубину древней иконы и практически учила писать. Заслуга Марьи Николаевны в том для Моросейского храма, еще кроме того перечисленного, что она сохранила чтимый чудотворный образ Федоровской иконы Божией Матери, она хранила его у себя дома, а затем перед смертью передала его в академию, где он и сохранился, а потом мы знали, где эта икона находится, в Ризнице она была, и мы попросили ее у патриарха вернуть наш храм, что и исполнилось. Эта радость у нас в том, что этот образ находится здесь и благодаря Марье Николаевне. Еще у нас имеется образ святителя чудотворца Николая, написанный ею. Святитель Николай в рост держит в левой руке Моросейский храм святителя Николая в Клённиках, а в правой меч. В этой иконе был помещен антиминс из главного алтаря нашего храма. Этот антиминс был передан заранее до открытия храма, он имелся у нас, и первая служба была совершена на этом антиминсе. Мы очень жалеем, что не дожила она до открытия Моросейского храма, но о ней осталось самые светлые воспоминания у всех старых прихожан.
Ответы Марии Николаевны на вопросы Елены Александровны Булгаковой, 1932-38 годы. Слово «настроение» надо вычеркнуть из слов. Есть слово «устроение», а не «настроение». Свою душу нужно устраивать, а не настраивать. В каждом человеке нужно искать хорошее. В отношении с людьми нужно стараться или учиться, или давать самой. Относиться ко всем одинаково с любовью, независимо от того, хороший человек или плохой. Всем старайся помочь. покрывай недостатки других своей любовью. Люби всех, вот тебе завет. Когда тебя ругают, ты должна сознавать, что действительно виновата, заслуживаешь того, чтобы тебя ругали. Если даже в том, что сейчас ругают, ты и не виновата, то есть другое, в чем ты виновата, чего, может быть, никто не знает. Старайся делать всем, что можешь, несмотря на то, есть расположение к человеку или нет. Часто мы не знаем, а человеку очень трудно. Бойся больше всего самооправдания, потому что оно закрывает доступ благодати к душе. Перед кем оправдываешь себя? Перед Богом. Страсти, если хочешь, истребляй теперь же, а то после поздно будет. Это не значит, что уже поздно, а значит, что сегодня же, не откладывая. Любовь к людям – не чувство любви, а дела любви без всякого вкуса. Только через много лет, если будут в душе складываться эти дела любви, может появиться к нему чувство. Кто не замечает мелочей, тот и большого не замечает. Всегда начинается с мысли, потом слово, потом дело. Если мысль удержишь, то не дойдет до дела. Если будешь бороться с мыслями, переводить их сейчас же на другое или занимать их работой, этим ты не будешь давать им окрепнуть. И то, из чего эти мысли вырастают, раз им не будешь давать никакого хода, будет тоже, конечно, ослабевать. Очистить сердце может только Бог. Очищается оно скорбями. Старайся себя так переделать, чтобы другим с тобой было легко. Старайся во всем уничтожить свое «я».
Передаем слово ученице Марии Николаевне Соколовой, прихожанке храма святителя Николая в Клённиках на Моросейке, иконописцу-реставратору Ирине Васильевне Ватагиной.
Ну, вообще, конечно, это какой-то исключительный человек. Она маленькая, хрупкая, такая типичная в этой священнической семье, с чем волосами. Но это был сильнейший характер. Я помню, как все к ней приходили, патриархи все, Алексей Первый, Пимен.
Она была очень скромный человек.
Ну, раз у нее спросил отец-совместник, Марья Николаевна, вот он всех ругает, это отец Сергий Голубцов, будущий епископ. И на вас тоже. Вы-то хоть умеете икон писать? Марья Николаевна, думаю, что умею, она сказала. Она при этом была очень скромна, думаю, что умею. И вообще вы осторожнее ругайте меня, потому что на мне сдержатся все вот эти вот маленькие. Она жутко рисковала вообще. Считалось икон написать 4 года тюрьмы, потому что это идеологическая пропаганда считалась. А уж это целую группу держать, молодежи, это вообще никакие ворота не лезет.
Вы сказали, что матушка Елеонея была настоящий гранит.
Да.
В чем это выражалось?
Ну, в характере. Ну, она очень была мягкая, нежная. Потом, когда я не работала там, и жила в доме творчества, у нас начались неприятности семейные, я приезжала к ней, совсем делилась, и она всегда успокоит. Такой характер был у нее от природы. Ну, что же здесь делать? Это был гранитный характер. Ну, очень с мягкой оболочкой. Нежной мягкой оболочкой. Говорят, танк, посыпанный фиалки, но это был не танк, это был просто гранитная скала. Ну, что же, вот такая она была. С ней приходили советоваться, мама. Ахи, какой же диакон пропадает у вас, Марья Николаевна? Один сказал такое-то. Да, в общем, она, как все моросейские, она знала службу замечательно. Это мне никак не передалось. Да, и вообще это очень была грамотная в этом отношении.
А что Мария Николаевна рассказывала о моросейке?
Ну, она много рассказывала о моросейке, читала нам отрывки, так что это все для нас было не так просто легендарно, а реально. Все это сейчас напечатано, но тогда это еще было не напечатано, и вот она рассказывала, как она к нему пришла. Она пришла к нему совсем молоденькая, ей было, по-моему, 12 или 15 лет. У меня даже вот я писала икону от Алексея с клеймами, и там у меня есть клеймо, как Мария Николаевна, ее благословляют на иконописание. Он сказал, я давно жду эти глаза. Да, в общем, потому что глаза у нее были, правда, особенные. Я не слышала, была такая какая-нибудь красавица, маленькая такая женщина, хрупкая, но вот глаза у нее действительно были как звезды. Мы ее так любили, что какие там могут быть недостатки, даже как-то чудно, говорит, родные беспокоились, говорят, наверняка вторая дева, недостатки у нее какие-нибудь есть, какие могут быть недостатки у Марии Николаевны. Но, в общем-то, у нее был железный, конечно, характер. Так я вспоминаю, что поэтому она и так и могла провести такую линию.
Ответы Марии Николаевны на вопросы Елены Александровны Булгаковой. Жить не с тем, с кем хочется, а с кем Господь велел. Отличительная черта гордости – то превозношение, то отчаяние. А у кроткого, послушного, смиренного отчаяния никогда не бывает. Каждый день читаешь: «Господи, даруй мне зреть и моя прегрешение, мои, а не ее. А мы до сих пор служим только для смирения других. Когда тебе с кем-нибудь трудно, и если увидишь в нем хорошую черту, то заметь себе ее, и после этого тебе поможет в отношениях с ним. Что всего сильнее приводит ко Христу? Терпение, чего бы то ни было. Хоть маленькое, но терпение. Жизнью надо жить, а ты живешь в мире мыслей, которых не существует. Ты живешь в своих мыслях, и тебя ничего не задевает. А когда будешь жить жизнью, тебя все больше и больше будет задевать, и тогда понадобится тебе молитва. То, о чем просишь в молитве хорошего, если это для тебя полезно, обязательно получишь. Это проверено, и этому нужно твердо верить. Куда ни поедешь, куда ни бросишься, везде твое сердце, и все, чем полно оно будет, с тобой неразлучно. Делай каждый день что-нибудь для других, хоть маленькое, можно покормить кого-нибудь, или почитать с кем-нибудь, или нищему подать, или поклончик положить за кого-нибудь. Старайся каждый день обязательно что-нибудь сделать, и тот день, в который сделал что-нибудь, значит, не совсем зря прошел, а если ничего не сделала, значит, тот день прошел совсем зря. Красота души, когда человек не знает сам своего хорошего.
Мы спрашиваем Наталью Евгеньевну Алдошину, внучатую племянницу монахини Юлиании, о том, различалась ли жизнь Марии Николаевны, ее отношения с людьми, дома и на работе в иконописной мастерской.
Вообще, именно о ней можно сказать, что это человек, который был всегда собран. Она не менялась ни в той, ни в другой обстановке. Вот эта цельность такая личности, которая со всеми была ровная, и все узнавали ее никогда ни с кем бы она ни общалась, будь то разные ситуации, всегда в ней можно было узнать ее. Никаких резких перемен не было. Единственное, она с студентами, как она описана, кружок, у нее был какой-то добрый юмор. Она могла вот мальчиков в чем-то заметить, пошутить так, чтобы они поняли, что что-то они не то делают или как-то не так-то себя повели. Но и то это было всегда очень добрый юмор или как-то ласково их называли. Теплые воспоминания остались у тех, кто посещал в то время, с ней общался, учился, приходил в академию. Она всегда была очень собранной и смотрела за тем, чтобы у всех у них был тоже порядок во всем, как они себя вели, как держали себе, понимала их, готовила их, и объясняла, чем они занимаются. И так видно, что какого-то легкомысленного, легкого и поверхностного отношения к жизни человек, конечно, не мог так спокойно относиться к этому. Она старалась всем, кто приходил к ней, молодежи, это все даже без слов было понятно, что при ней никто не мог этого допустить и помыслить. Подтягивался внутренне. И вот какая-то такая ее внутренняя красота, которую отмечают, и вот это внутреннее благородство и духовная сдержанность даже в своих проявлениях чувств, и даже какая-то очень хорошая мера строгости. Как вспоминают, говорит, это та, говорит, русская строгость, которая была всегда у людей, которые вели такую жизнь особую в таких церковных канонах, в традициях воспитания, старого русского воспитания. Вот это ей было присуще. Это даже отмечали те люди, с которыми приходилось ей уже соприкасаться. По долгу своей работы здесь, в Лавре, это искусствоведы, реставраторы. Они чувствовали в ней какого-то особого человека. Это все вот отмечают, что манера ее вести разговор, держаться, отвечать на вопросы, это всегда вот с таким достоинством. Настоящим просто вот христианина и человека, который вот как личность, который прежде всего боится Бога и предстоит перед ним. Никогда она этого напрямую не играла, а просто вот сохранились воспоминания, что в 30-е, 40-е годы мы, российской общины, для детей устраивались рождественские праздники. И многие вот дети участвовали в этих праздниках. И Мария Николаевна наделала декорации совершенно серьезно, рисовала туда на листах, все это полностью декорация была. И консультировала, какие костюмы там делать. Но декорации были ей к этим спектаклям рисованы. То есть она не отстранялась, а все-таки всегда участвовала и в радостях, и в общей жизни общины. Вот именно отличие такое, что строгость, которая просто не допускала никаких у человека, который с ней общается, вольности, развязанности, а всегда такие должные человеческие теплые отношения они были. Еще она вот сейчас мне вспомнился такой момент, когда еще была совсем маленькая, она говорила, когда вот коснулся вопрос о значимости святых. И она говорила, как важно встретить в жизни, не просто прочитать, а встретить в жизни святого человека. Я еще тогда спросила, говорю, а вот, бабушка, вы это видели когда-нибудь, святого в жизни? Она говорит, да, говорит, мне вот пришлось увидеть. Это, говорит, вот батюшка, отец Алексей, это, говорит, как раз вот тот человек, который носитель был именно святой жизни. И, говорит, я видела, когда он молился, что на какое-то вот расстояние оторвался от земли. Если это, говорит, раз в жизни удается испытать, увидеть или быть хотя бы вот свидетелем или причастником тайны такой вот жизни святых, то это просто вот меняет всю твою жизнь и определяет многое. Поэтому это маленький такой эпизод, то, что я вспомнила из раннего детства. Она дала такое свидетельство и дала понять, сколько это, конечно, соприкосновение с такими святыми меняет нашу жизнь.
Эти слова о соприкосновении со святостью, сказанные однажды Марии Николаевной о старце Алексее Мечеве, неоднократно были произнесены на вечере, прошедшем в стенах Московской духовной академии в 1999 году, уже по отношению к самой Марии Николаевне, монахине Иулянии, иконописце, реставраторе, человеке, жившем Богом всеми своими проявлениями.
Oh.
дорогие наши слушатели, подошла к концу четвертая передача из цикла «Блески Руси уходящей» Святой Руси, светлой памяти иконописца монахини Иулянии Соколовой. В них принимали участие настоятель храма святителя Николая в Клённиках протоиерей Александр Куликов, заведующий иконописной школы при Московской духовной академии игумен Лука Головков, преподаватель иконописной школы, внучатая племянница Марии Николаевны Наталья Евгеньевна Алдошина и ученица Марии Николаевны, иконописец-реставратор Ирина Васильевна Ватагина. Прозвучали архивные записи с воспоминаниями прихожанина Моросейского храма, духовного сына отца Алексия, отца Сергия Мечевых, преснопамятного Владимира Владимировича Быкова. Фрагменты из писем и статей о смысле содержания иконы монахини Иулянии читал Алексей Алексеевич Кузьмин. Над передачами работали Елена Смирнова и Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
Преподобный Иоанн Дамаскин. Преподобный Иоанн Дамаскин родился около 680 года в столице Сирии, Дамаске, в христианской семье. Его отец, Сергий Мансур, был казначеем при дворе халифа. У Иоанна был приемный брат, осиротевший отрок Косьма, которого Сергий принял к себе в дом. Когда дети подросли, Сергий позаботился об их образовании. На Дамасском невольничьем рынке выкупил он из плена ученого монаха Косьму из Калабрии и поручил ему учить детей. Мальчики обнаружили необыкновенные способности и легко освоили курс светских и духовных наук. После смерти отца Иоанн занял при дворе должность министра и градоправителя. В то время в Византии возникла и быстро распространялась ересь иконоборчества, поддерживаемая императором Львом III и Савром. Став на защиту православного иконопочитания, Иоанн написал 3 трактата против порицающих святые иконы. Мудрые, богодухновенные писания Иоанна привели императора в ярость. Но так как автор их не был византийским подданным, его нельзя было ни заключить в тюрьму, ни казнить. Тогда император прибег к клевете. По его приказанию от имени Иоанна было составлено подложное письмо, в котором дамасский министр будто бы предлагал императору свою помощь в завоевании сирийской столицы. Это письмо и свой лицемерно-льстивый ответ на него Лев Исавр отослал халифу. Тот немедленно приказал отстранить Иоанна от должности, отрубить ему кисть правой руки и повесить ее на городской площади. В тот же день, к вечеру, Иоанну вернули отрубленную руку. Преподобный стал молиться Пресвятой Богородице и просил исцеления. Заснув, он увидел икону Божией Матери, услышал ее голос, сообщивший ему, что он исцелен, и вместе с тем повелевший без устали трудиться исцеленной рукой. Проснувшись, он увидел, что рука его невредима. Узнав о чуде, свидетельствовавшем о невиновности Иоанна, Халиф просил у него прощения и хотел вернуть ему прежнюю должность, но преподобный отказался. Он раздал свое богатство и вместе с приемным братом и товарищем по учению Косьмой отправился в Иерусалим, где поступил простым послушником в монастырь Саввы Освященного. Нелегко было ему найти духовного руководителя. Из монастырской братии на это согласился лишь один очень опытный старец, который стал умело воспитывать в ученике дух послушания и смирения. Прежде всего, старец запретил Иоанну писать, полагая, что успехи на этом поприще станут причиной гордыни. Однажды он послал преподобного в Дамаск продавать корзины, изготовленные в монастыре, причем поручил продать их гораздо дороже настоящей цены. И вот, проделав мучительный путь под знойным солнцем, бывший вельможа Дамаска очутился на рынке в рваных одеждах простого продавца корзин. Но Иоанна узнал его бывший домоправитель и скупил все корзины по назначенной цене. Однажды в монастыре скончался один из иноков, и брат покойного попросил Иоанна написать что-нибудь в утешение. Иоанн долго отказывался, но из милосердия, уступив просьбам удрученного горем, написал свои знаменитые надгробные тропари. За это непослушание старец изгнал его из своей келии. Все монахи начали просить за Иоанна. Тогда старец поручил ему одно из самых тяжелых и неприятных дел — убирать из монастыря нечистоты. Преподобный и здесь явил образец послушания. Через некоторое время старцу в видении было указано Пречистой и Пресвятой Девой Богородицей снять запрет с писательства Иоанна. А преподобном узнал Иерусалимский патриарх, рукоположил его во священника и сделал проповедником при своей кафедре. Но преподобный Иоанн вскоре вернулся в лавру преподобного Саввы, где до конца своих дней проводил время в писании духовных книг и церковных песнопений и покинул монастырь только для того, чтобы обличить иконоборцев на Константинопольском соборе 754 года. Его подвергли тюремному заключению и пыткам, но он все перенес и, по милости Божией, остался жив. Приставился около 780 года в возрасте 104 лет. Великий Дамаскин, наверное, ярчайшая звезда на небосклоне церковной культуры. Как много даров, столь различных и, однако же, высшей степени. И все в одном человеке. Представим себе Бах, Данте, Рафаэль, Аристотель и все в одном лице. Такого человека назвали бы гением всех времен, и не без основания. Но ведь именно таков Дамаскин. Архитектор совершенной богословской системы, творец музыкального строя богослужебного пения, известного как осмогласие. Непревзойденный поэт, за которого сама Божия Матерь заступается, да не умолкнет сладкий звук его молитв. И она же, Царица Небесная, возвращает ему отсеченную руку, да пишет в защиту святых икон и изобразит ее саму, Пресвятую Троеручицу, дающую всем нам третью руку своей всесильной материнской поддержки. «А тебе радуется благодатная всякая тварь, воспоет ей благодарным сердцем преподобный Иоанн. А тебе радуется и красуется церковь православная, отзовется в сердцах наших в адрес великого Дамаскина». Святая великомученица Варвара. Святая великомученица Варвара родилась в городе Илиополе, нынешней Сирии, при императоре Максимине, в знатной языческой семье. Отец Варвары Диаскор, рано лишившись своей супруги, был страстно привязан к своей единственной дочери. Чтобы уберечь красивую девушку от посторонних взоров и вместе с тем лишить ее общения с христианами, он построил для дочери специальный замок, откуда она выходила только с разрешения отца. Созерцая с высоты башни красоту Божьего мира, Варвара часто испытывала желание узнать его истинного Творца. Когда представленные к ней воспитательницы говорили, что мир создан богами, которых почитает ее отец, то она мысленно говорила: «Боги, которых почитает мой отец, сделаны руками человеческими. Как эти боги могли создать такое пресветлое небо и такую красоту земную? Един должен быть такой бог, которого создала не рука человеческая, но сам он, имеющий собственное бытие». Так святая Варвара училась от творения видимого мира познавать Творца, и на ней избывались слова пророка: «Поучихся во всех делях твоих, в творениях руку твою поучахся». Со временем к Диоскору все чаще стали приходить богатые и знатные женихи, прося руки его дочери. Отец, давно мечтавший о замужестве Варвары, решил завести с ней разговор о браке, но к своему огорчению услышал от нее решительный отказ исполнить его волю. Диоскор решил, что со временем настроение дочери изменится, и у нее появится склонность к замужеству. Для этого он разрешил ей выходить из башни, надеясь, что в общении с подругами она увидит другое отношение к замужеству. Однажды, когда Диоскор находился в длительном путешествии, Варвара познакомилась с местными христианками, которые рассказали ей о триедином Боге, о неизреченном божестве Иисуса Христа, о его воплощении от Пречистой Девы, о его вольном страдании и воскресении. Случилось так, что в то время в Илиополе проездом из Александрии находился священник, принявший вид купца. Узнав о нем, Варвара пригласила пресвитера к себе и просила совершить над ней таинство крещения. Священник изложил ей основы святой веры и затем крестил во имя Отца и Сына и Святого Духа. Просвещенная благодатью крещения, Варвара еще с большей любовью обратилась к Богу. Она обещала посвятить ему всю свою жизнь. За время отсутствия Диоскора при его доме велось строительство каменной башни, где рабочие по приказанию хозяина намеревались соорудить два окна с южной стороны. Но Варвара, зайдя однажды посмотреть строительство, упросила их сделать третье окно во образ троичного света. Когда же вернулся отец, то он потребовал у дочери отчета о сделанном. «Три лучше, чем два», — говорила Варвара, «ибо у неприступного, неизреченного света троичного три окна». Услышав от Варвары христианское вероучительное наставление, Диоскор пришел в ярость. Он бросился на нее с обнаженным мечом, но Варвара успела выбежать из дома. Она укрылась в горной расселине, которая чудным образом расступилась перед ней. К вечеру Диоскор, по указанию одного пастуха, все же нашел Варвару и с побоями притащил мученицу в дом. Наутро он отвел Варвару городскому правителю и сказал: «Я отрекаюсь от нее, потому что она отвергает богов моих, если не обратиться к ним снова, то не будет мне дочерью. Мучай ее, державный правитель, как будет угодно твоей воле». Долго уговаривал градоначальник Варвару не отступать от древних отеческих законов и не противиться воле отца. Но святая мудрую речью обличала заблуждение идолопоклонников и исповедала Иисуса Христа Богом. Тогда ее начали сильно бить воловьими жилами, а после этого растирать глубокие раны жесткой власеницей. В конце дня Варвару отвели в темницу. Ночью, когда ее ум был занят молитвой, ей явился Господь и сказал: «Дерзай, невеста моя, и не бойся, ибо я с тобою. Я взираю на подвиг твой и облегчаю твои болезни. Претерпи до конца, чтобы вскоре насладиться вечными благами в царстве моем». На следующий день все были удивлены, увидев Варвару. На ее теле не осталось никаких следов недавних истязаний. Видя такое чудо, одна христианка по имени Юлиания открыто исповедала свою веру и объявила желание пострадать за Христа. Обеих мучениц начали водить обнаженными по городу, а затем повесили на дереве и долго пытали. Их тела терзали крючьями, жгли свечами, били по голове молотком. От таких пыток невозможно было остаться человеку живым, если бы мучениц не укрепляла сила Божия. Оставаясь верными Христу, по приказанию правителя мученицы были обезглавлены. Святую Варвару казнил сам Диоскор, но безжалостного отца вскоре поразила молния, превратив его тело в пепел. Мощи святой великомученицы Варвары в VI веке были перенесены в Константинополь, а в XII веке дочь византийского императора Алексея Комнина, княжна Варвара, вступая в брак с русским князем Михаилом Изяславовичем, привезла их с собой в Киев, где они находятся и теперь, в Кафедральном соборе святого князя Владимира. Удивительный пример жестокости родительской. Какая слабость языческой веры. Диоскор боится, что дочь его обратится к вере в распятого. И чем больше ухищрения помраченного отца, тем быстрее и яснее премудрый промысел Божий приводит искреннюю в своей жажде истины Варвару к познанию Господа, Творца, Промыслителя и Спасителя мира. Все служит просвещению премудрой девы. Святой Иоанн Златоуст говорит, что смерть уже тем показала, что она слабее жизни, что вошла в этот мир насилием. Действительно, первыми умерли не Адам и Ева, совершившие первородный грех, а Авель, невинная жертва братоубийственной руки. Жизнь сильнее смерти, ибо не нуждается в насилии ради доказательства своего божественного могущества. В том и победа великомученицы над безумием родителя своего. Потому и поет сегодня ей в простоте церковь. Варвару святую почтим, вражие бо сети сокруши, помощью и оружием креста всечестная.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.